говорит и показывает Радио Свобода. Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». У нас сегодня последняя возможность обсудить агитационную кампанию, которая вот уже закончится в 00 часов по московскому времени. А пока мы можем поговорить об этих выборах, которые уже заканчиваются через вот-вот-вот-вот-вот. И можем все еще спрашивать ваших мнений, суждений по телефону прямого эфира. Ну, как вам все это? С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
С Андреем мы обсуждаем избирательную кампанию. К нам присоединится Алексей Мухин, политолог. Политолог Александр Морозов из Праги присоединится. И мы будем все вместе подводить итоги вот этому действу. Также поговорим о последних совсем свежих скандалах, связанных с этими выборами. Это провокация против кандидата Грудинина. Очень яркая она. Я вчера уже начинала о ней говорить, но сегодня мы разберем ее немного подробнее. Зачем все это? Почему это? Почему эта атака случилась очередная? Но пока, Андрей, вот я просил бы вас ответить на вопрос о кандидате, которого мы считаем... Нет ни у кого сомнений, что он победит? Нет? Мне нужно спросить для порядка. У вас нет сомнений, что он одержит победу, Владимир Путин?
Ну, кто-то волнуется, наверное, и хотел бы все-таки как-то поддерживать до последнего этого кандидата. И, ну, думаю, есть волнующиеся, как ни странно. Но... Нет, ну, разумеется, нет сомнений, какие могут быть сомнения.
У вас сомнений нет? Ну да, я встретила такого человека, который собирается пойти проголосовать на выборах за Владимира Путина, потому что он говорит, вот так все расслабятся, ни у кого не будет сомнений, никто не придет, и вдруг вот его результат окажется каким-нибудь там ниже 50%.
Победит Грудинина.
Да, да, и победит Грудинина.
Все на этом кончится. Да.
Значит, сомнений у вас нет, просто мы будем из этого искать. В своем эфире, тем более, что нас поддерживают в этом отдельные кандидаты. Вот, например, кандидат Ксения Собчак, она во всех дебатах говорит, что перестаньте обманывать народ, никакого второго тура не будет, никто из нас не выиграет, и вот голосуйте за меня. То есть вот, такая позиция, перестаньте обманывать другим кандидатам, она обращается, народ, второй тур невозможен, и особенно он невозможен с кандидатом Грудининым. Итак, вопрос, как провел свою кампанию, как вы оцениваете кампанию, которую провел кандидат номер один, который, в общем, понимает, что, наверное, его, скорее всего, выберут?
Я думаю, что он ее не вел совсем, может быть, даже невозможно забраться к нему в голову, но мне кажется, что... Он был достаточно индифферентен к своей кампании. Он, конечно, слушал каких-то своих советников, каких-то своих политтехнологов. Но это больше была забота политтехнологов, конечно же. Чем он должен заниматься, как должна выстраиваться его кампания. Просто, скорее всего, он не возражал против каких-то шагов.
Чтобы его мучили.
Которые ему навязывались, как вот игроку в этой игре, которая, в общем, немножечко для него чужая, наверное. Думаю, что он... прекрасно понимал, что он идет как президент всех россиян, что это переподтверждение полномочий. Поэтому вот эти все там споры были, пойдет он от Единой России или он не пойдет он от Единой России. Это было вот почти год назад начались эти самые рассуждения. Конечно же, он пошел сам собой, понимая, что именно в этом качестве победа ему гарантирована. Остальное все это, как кормежка политтехнологов, он остался единственным кандидатом без программы. У него была проблема в феврале, когда у него упали рейтинги, и особенно в крупных городах. Возможно, это связано с тем, что все-таки компания его нуждалась в некотором мобилизационном эффекте, а его не очень много было. Он болел, он был не очень активен, но сейчас он наверстывает упущенные вот эти все внезапные поездки в Дагестан. Это же все просто, очевидно, его график, который он пытается нагнать. И Крым, и все очень быстро происходит, картинка меняется, возникает ощущение невероятной активности, работоспособности. Сейчас он явно здоровее, чем был месяц назад. Вот он нагоняет, конечно, вот этот самый период, и вот нарастает истерия вместе с напряженностью компании, его активностью. Инерционность уже отсутствует. Вот на такой ноте все это финализируется. Ну и тут еще просто подарок – это отравление.
Подарок вы считаете?
Я думаю,
подарок его избирательной кампании?
Ну, я не думаю, что это специально делалось в качестве подарка.
Я понимаю, что это не специально, да, но тем не менее.
Ну, есть мнение, что специально.
Нет, давайте мы его не рассматривать.
Ну, странным образом это имеет, конечно, мобилизационный эффект, потому что тут же пропаганда повернула это так, что это выгодно американцам, англичанам, чтобы вести подкоп под наш чемпионат мира по футболу. и так далее, и тому подобное. Но в результате это все в рамках концепции осажденной крепости. Опять на нас кто-то атакует необоснованно, а мы вынуждены защищаться.
Да, но
это как с допингом, да? Допинг принимали, но за это нас критикуют, значит, нас атакуют.
Ну да, если подарок, то все-таки неприятно.
Мы сами разберемся. Вот. А вы у себя разбираетесь, как Путин говорит. Чего вы себя разберетесь?
Хорошо, мы ваше мнение зачтем, что это подарок, который, ну, в том смысле, что он как-то мобилизует электорат.
Короткая, не сильная, но еще одна мобилизация, как вспышка такая.
Хорошо. У нас на связи, с нами на связи Алексей Мухин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, хорошо вас видно, слышно. Ваша оценка избирательной кампании, кампании, которую провел Владимир Путин, на пятерку, на четверку. Как вы вот смотрите на нее теперь, когда вот уже она заканчивается и прошел месяц или два, сколько там длилось?
Практически закончилась, да, завтра день тишины. Кампания была очень интересная. Она походила на кампанию 2004 года, когда у Владимира Путина тоже не было конкурентов де-факто. Но тогда, я напомню, Зюганов и Жириновский выставили статистов, чем, я так понимаю, немножко задели первое лицо. И в этот раз, в 2018 году, они довольно активно консультировались с администрацией президента, как выставлять, в каком формате и так далее. То есть урок уяснили себе. А кампания 2004 года очень схожа с кампанией 2018 года, еще и участием в ней Ксении Собчак и Ирины Хакамады, соответственно. Мне кажется, вот Ксения Анатольевна, она восприняла просто вот образ, который еще сложился вокруг Ирины Хакамады, развивала его, это все это время применяла, что называется, свою индивидуальность для этого развития. Но боюсь, что вот тот антирейтинг, которым она обладает, как Ирина Хакамада, утянет ее на электоральное дно. По сути, у нас на ходе этой избирательной кампании было три площадки. На одной площадке работал Владимир Путин, как действующий президент. Вокруг него никого не было, здесь я с коллегой совершенно согласен. На второй площадке, на мой взгляд, работали Грудинин и Жириновский. Для Жириновского это последняя кампания, поэтому он последняя гастроль такая, поэтому он самовыразился как актер здесь в полной мере. Но ставку сделал на скандал, получилось то, что получилось. Павел Грудинин и, кстати, Жириновский и Павел Грудинин, собственно, конкурировали за электоральные группы, на которые они претендовали, не отгрызая от электорального пирога Владимира Путина. Павел Грудинин, на мой взгляд, был плохо подготовлен к избирательной кампании, но это инцидент целиком лежит на совести Геннадия Зюганова, который уговорил его выставить свою кандидатуру вот таким вот противоестественным образом. И мне кажется, что для ЛДПР, для КПРФ, как бы кампания ни закончилась, наступят очень нелегкие времена. То есть им придется сделать перезагрузку. ЛДПР, соответственно, необходимо будет институализировать преемника Владимира Жириновского, а у КПРФ очень серьезный кризис, который ставит ее на грань раскола. Алексей, я очень удивлюсь, если КПРФ не расколется.
Ага, я на секундочку вас прерву, просто уточнить. Я уточню свой вопрос. Я ведь задала вопрос, как провел свою кампанию Владимир Путин. Я просто хочу последовательно, потом Грудинин, Жириновский, мы потом еще их обсудим. Все-таки про Путина. Вот вы считаете, что у него в этот раз появились достойные соперники. Так вы считаете?
Я это разве сказал, произнес эти слова?
Нет, вы сказали, что в отличие от статистов...
Сказал, что то есть теперь
они... Нет. Больше они не статисты. Больше не статисты, так? Вы сказали, что извлекли уроки из статистической истории со статистами 2004 года. Это уже не статисты.
Вы додумали за меня. Я рисовал картинку, которая, на мой взгляд, отражает реалии. И вот на третьей площадке работали все остальные. Ксения Анатольевна Собчак хотела на вторую перепрыгнуть, чтобы оказаться в компании двух привлекательных мужчин, Жириновского и Грудинина, но просто не допрыгнула. Это уже понятно. Она, к сожалению, вот ее антирейтинг утянул ее на электоральное дно. Что касается кампании Владимира Путина, то он ее провел действительно. Причем со всеми соблюдением политтехнологических нюансов, и так далее. На какой-то период он исчез из телевизора для того, чтобы не очень досаждать потенциальным избирателям. Затем провел несколько ярких встреч, проговорил несколько очень интересных тезисов, которые затем политтехнологи уже его раскрутили в медиа и довели до публики, и довели до ума это все. И вот на последних этапах не хватило, на мой взгляд, вот, не хватило только одного представления экономической программы. Ее не было. Это вот событие, которое я ожидал, но которое не произошло. Я знаю, почему это произошло. Скорее всего, просто ребята, которые составляли эту экономическую программу, просто не договорились, что именно будет в этой программе. И вот кандидат, возможно, даже психанул и сказал, ну, раз так, ну, не будет никакой экономической программы. Ну, вот, на мой взгляд, вот так, вкратце.
Спасибо, спасибо, Алексей. И слово Александру Морозу предоставляется ровно с тем же вопросом, как вы оцениваете избирательную кампанию Путина. Нужна ли она ему была вообще-то, эта избирательная кампания, с учетом того, что мы с вами договорились, что мы не будем делать вид, будто не знаем, кто победит на этих выборах?
Да, кампания Путину, конечно, была нужна, это нет никаких сомнений, потому что, во-первых, по Конституции она должна проходить, во-вторых, мы видим, что по той крайне такой активной, агрессивной повестке, которую он заявил на будущее в последних своих выступлениях, я имею в виду его геополитические выступления, конечно, под такие идеи ему нужен подтвержденный мандат от населения, и он его получает на этой кампании. Это первое и главное. Поэтому надо сказать, что здесь Путин, собственно, участвует не в выборах, а действительно от начала и до конца в референдуме о доверии к его политике. Это, конечно, не случайно перенесли выборы с 1 на 2 воскресенье, то есть на день Крыма. Это тоже существенное событие. Существенным событием его кампании стали... собственно, самое главное в его кампании – это его Мюнхенская речь 2 в широком смысле слова, которую все услышали, которая является стержнем этой избирательной кампании. На мой взгляд, здесь, в общем, какой-то особой интриги в его кампании, как он ее проводил, не было. Но в то же время... некоторая интрига, она была в двух вещах в отношении его кампании. Первое, это, спор, который возник, такая общественная дискуссия большая. Как идти, за кого идти, не идти, то есть каким образом показать несогласие с этим путинским дальнейшим курсом. Это довольно большая, интересная дискуссия, в ней было много аргументов. Это вот одна сторона вокруг этой кампании. Вторая сторона – это, шок, который испытывает сейчас, собственно, весь мир, послушав Путина и предвыборные выступления Путина, шок, что с этим делать дальше, как строить диалог, если Путин будет проводить такой курс дальше. Это огромная проблема, которая, мне кажется, активно будет обсуждаться дальше.
Спасибо, Александр. Мы еще вернемся к личности Владимира Путина в продолженном. Мы перепрыгнем через эти 6 лет еще к концу эфира. Мы покажем вам опрос, который мы задавали, и вопрос, познакомим вас с результатами. Мы задавали вопрос, уйдет ли Путин в 2024 году. Это вот будет такой отдельный фрагмент нашей беседы, отдельная тема. Но пока послушаем Владимира из Новороссийска и перейдем к другому кандидату Грудинину, с которым я с удовольствием послушаем мнение гостей. Развернулась какая-то невероятная борьба. Это какой-то напомнил нам 96-й год Зюганова. Давайте на Владимира из Новороссийска и продолжим. Пожалуйста.
Здравствуйте. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей. Рад вас видеть и слышать. Вот. Я хотел бы... Сегодня было обращение президента к нации. Я не помню, чтобы в какой-либо другой супердержаве человек, который руководит этим обществом, взывает к населению и приглашает его проголосовать. Не уклоняйтесь и так далее. Это говорит не о силе и не о чем-либо, а только о слабости позиции, которую он принимает сейчас, в которой он сейчас находится. Я не беру международные вызовы и так далее. И потом второе, в ходе всей этой кампании, я говорю, Елена, вы прекрасная женщина, вы наверняка имеете и семью, и все прочее. Путин, он просто, я считаю, изгнал свою супругу. Такого в мире, в политике, у великих людей, на таком уровне должностей не бывает. Это нигде не было замечено. Народ наш этого тоже как-то подзабывает. А женская половина населения, я не знаю, она всегда это имеет в виду. Всегда имеет в виду. Я, конечно, может быть, вы со мной не согласитесь, но для меня это, у меня семья и прочее, человек на таком уровне, избавляются от своей супруги. Я знаю.
Владимир, подождите, что значит? Людей, нет, которые... подождите, они развелись уже давно. Что значит избавлять? Он развелся, человек.
Он женат на России.
Он развелся, женился на России, как он говорит сам. Ну, развелся он. Чего вы ему вот это...
Ну, развелся, все знают остальное, что он там развелся и кто с ним был.
Я
вот это мнение хотел вызвать, а самое главное это обращение.
Самое главное обращение. Это очень интересный, Владимир, вопрос. Спасибо. Я очень коротко попрошу все-таки всех гостей на него ответить. Зачем было это обращение? Обычное дело. Я не припомню. Может быть, я что-то упустил. Я не припомню, чтобы он вот раньше обращался к нации перед выборами. А может быть, я что-то упустил.
Знаете, это на самом деле не заведение кампании, а до очень простого тезиса. Голосование – это голосование только за Путина. Вот и все. Это как бы было с самого начала в этой кампании. Это, безусловно, было встроено в нее. И это понято ровно так, как это заложено. Можно 30 раз говорить, что это все соответствует закону. И никто не имеет в виду никакого Путина. Но, разумеется, имеет в виду Путина. И, разумеется, совершенно справедливо было сказано, перенос голосования на день взятия Крыма. Это тоже должно все работать, все для фронта, все для победы. В этом смысле это не выборы, в этом смысле это даже не референдум. Это какая-то очень странная, невиданная форма переподтверждения полномочий. Хотя, возможно, там специалисты по режиму могут сказать, что такое бывало где-нибудь в какой-нибудь Латинской Америке когда-нибудь. Но, в общем, в постсоветское время в этой части земного шара это выглядит абсолютно экстравагантно.
Все-таки. Хорошо, перед тем, как вот я других гостей спрошу, как они это видят, мы покажем ролик, как зовут на выборы актеры, режиссеры, телеведущие. Они зовут, и, в общем, действительно создается впечатление, что они не просто на выборы зовут, а зовут вот за человека с доверенными лицами, которого они являются, или, по крайней мере, поклонниками, или сторонниками. Давайте мы вот посмотрим, как выглядят такие ролики.
Сделаем важный шаг.
Важный для нас.
Для каждого.
Важен каждый голос.
Важен каждый.
Я.
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 Я пойду.
А можно так сказать? 18 марта выборы президента Российской Федерации. В этот день, в этот важный день, наша страна будет голосовать. Будет принимать решения.
Это вот Юрий Стоянов так проникновенно вам в глаза смотрит и говорит, будет принимать решение. Алексей, пожалуйста, ваше отношение вот к этой истории с обращением Путина к нации. Действительно ли аналогов нет? Правда ли, что другие президенты в голову не приходят? Зачем им выходить и звать народ в то время, как есть другие кандидаты? Вот что вы скажете?
Вы какое обращение имеете?
А вот сегодняшнее. Он сегодня вышел в телевизионное отдельное обращение. Там у Грудинина не записывалось отдельное обращение к нации. У Путина записали. Приходите.
Пустило обращение, как это ни странно звучит.
Ну мы вам рассказали, поверьте.
Поэтому я честно скажу, вам на слово просто поверю.
Да.
Действительно, немножко имея отношение к тому, что происходит на политической сцене, сидя, так сказать, на кухне, я вам могу сказать, что кампанию сделали красиво. Компания есть, выборы возможно. Возможно, выборы делаются именно так. При этом и администрация президента обычно, так сказать, ее уши торчат в избирательной кампании, но здесь она дистанцировалась от нее. Я не говорю, что она не принимала в них участие, но с точки зрения закона она дистанцировалась от нее, и здесь все было соблюдено. Центральная избирательная комиссия работала, что называется, на износ. И действительно проделала громадную работу. Региональные власти проделали громадную работу. Поэтому, если честно, меня удивляет мнение некоторых коллег, которые говорят, что это не выбор. Это выборы такими, возможно, какими они, в принципе, должны быть. Другое дело, что существует определенная зацикленность части населения страны на Путине, как на человека, который обязательно должен уйти там, и так далее. Мне кажется, что это требование, Путин должен уйти, оно незаконно. Потому что таким образом попирается, и мы это увидим на выборах, попирается воля большинства, которая тоже имеет право на существование, как и воля меньшинства. Вот. Мне кажется, что все политесы, все правила, которые нужно было соблюсти на выборах, они были соблюдены. Возможно, за редкими исключениями. Но здесь можно говорить об эксцессе исполнителя в том числе. Особенно много нарушений мы насчитываем на региональном уровне, где, конечно, местные опричники, ну, не всегда правы, оказывается. За что и бывают биты федералы. Вот. Мы увидим еще последствия, наверняка там будут уголовные дела и все остальное. Кстати, по итогам последних выборов в регион возбуждено 12 уголовных дел за нарушение фальсификации и так далее. Были штрафы, я не знаю, кто-то сел, нет, но штрафы были, причем довольно-таки внушительные. В этой связи я все-таки констатирую, что Путин провел кампанию, провел ее неплохо. Обращение не буду комментировать, потому что я его не слышал. А итогом этой кампании, скорее всего, будет легитимное его действительно переизбрание на, я думаю, последний срок.
Хорошо, спасибо, Алексей. Я обращаюсь к Александру Морозову. Я только вот что скажу. Вот ведь действительно добавлю к вопросу, зачем ему было это обращение, то количество Владимира Путина, которое уже было в телевизоре. Огромное количество вот этих обращений деятелей культуры, в глазах которых мы видели его портрет, потому что мы знаем, что они вместе, они рядом. Огромное количество встреч отдельных. Вот вы знаете, я уже много раз об этом говорила. Вот идет отдельный информационный блок об этих кандидатах, об этих семерых. И совершенно отдельные встречи Владимира Путина, посещения Владимира Путина, визиты Владимира Путина. Все это действительно по российским законам в рамках законодательства. Он не нарушает Центр избиркома никакие правила, там Первый канал, когда показывает его в таком гигантском объеме, превышающем объем других кандидатов в разы, потому что, они говорят, он действующий президент, он имеет право не уходить в отпуск, а раз он работает, значит, мы будем его показывать. И их не смущает вот этот тотальный перевес, тотальное доминирование в информационном пространстве Владимира Путина. Зачем ему еще раз выходить к нации и еще куда-то ее звать, в то время как его уже много? Как вы это видите?
Ну, Елена, мне кажется, ответ тут на поверхности, потому что вот мы незадолго до этого обращения Путина, москвичи все получили и с интересом прочитали очень личное обращение Сайбера Москвы. Это такой, в каком-то смысле слова, важный элемент, потому что, ну, мы все знаем, что в отношении явки формулировались некоторые опасения со всех сторон. Там, в том числе и администрация президента была в курсе проблемы явки. Проблема явки содержится прямо и в этом обращении Собянина. Мы это видим. И в этом смысле слова еще, ну, напомню, что до выборов были кремлевские доклады и публикации, где писали, что явка будет, вероятно, низкая по разным причинам. Неважно, как мы ее объясняем, как ее объясняют одни эксперты, другие, но сам факт этой низкой явки, он составляет одну из проблем этой кампании. И отсюда и обращение Собянина, и гигантская действительно работа в этом году избиркома на этих выборах, ЦИКа, для того, чтобы призвать население прийти на избирательный участок. И вот, ну, собственно говоря, и Владимир Владимирович тоже посчел необходимым лично призвать всех пойти на выборы, чтобы никто вдруг действительно не подумал, сидя дома, что, ну, в общем, все и так идет, не Путин переизберется, может быть, я не пойду. Здесь очень простая логика, потому что вопрос о том, чтобы получить явку 60-70% и на ее фоне получить эти самые 70% Путина, как было, так и остается некоторой задачей, которую решать в этом году несколько труднее, как считает, видимо, Кремль, чем в предыдущие годы.
Понятно. Мне кажется, что все абсолютно ясно. Особенно мне, потому что я ехала сегодня в автобусе Б по Садовому кольцу. Еду, задумалась, и вдруг меня буквально пугает и будет такой громовой голос: «Уважаемые пассажиры, 18 марта все на выборы, возьмите свой паспорт и на участок». Боже мой, это было так страшно и необычно. Это необычно. То есть они нас обложили, конечно, со всех сторон с этой явкой. Я не знаю, уже мертвого скоро поднимут и поведут на выборы. Переходим к другой теме. Не к другой теме.
Немножко про явку еще.
Да, пожалуйста, про явку.
Сегодня мне прислали какую-то картинку. Я просто не состою в социальных сетях, поэтому меня все время шлют по WhatsApp какие-то эти самые картинки. На картинке была, значит, кустарно изготовленная надпись, приклеенная к двери явно, так сказать, уже от отчаяния. Мне было написано: «Ребенок спит, просим не стучать, не звонить, на выборы придем, голосовать будем за Путина.
То есть на все вопросы человек ответил.
Абсолютно.
Да, да. Вот, молодец. Итак, есть другие кандидаты, о которых мы сейчас поговорим. Я считаю, что это очень любопытнейший вот элемент этой кампании. Мы о нем говорили с самого начала. Это кандидат Грудинин, которого постигла судьба Зюганова 96, и на него ополчилась вся федеральная пресса. Сначала у него было абсолютно комфортное начало его кампании, буквально там две недели или недели перед Новым годом, когда ему давали спокойный федеральный эфир. Вдруг он показал неожиданно большие цифры, и началось. Все, что началось, мы вам уже рассказывали. Но вчерашний эпизод, он, конечно, перекрыл все, что можно только было показать до этого. Поэтому мы смотрим фрагмент из дебатов с Владимиром Соловьевым.
Как я понимаю, доверенного лица товарища Суракина начинается прямо сейчас.
Все, давайте, не будем мешать.
Я хотела обратиться к Грудинину Павлу Николаевичу. Ну, так он меня увидел, сразу убежал. Он везде во всех интервью говорит, что я лгу, что я неправду говорю. Это случилось со мной, правда, с моей семьей, правда. Он нас выселил из квартиры.
Во что вы выборы превращаете? Как может два человека выступать? Два человека.
Суракин не выступает.
Пусть, давайте еще сюда
позовем. Суракин не выступает.
А что он тут делает? Давайте сюда еще толпу позовем доверенных лиц. Давайте превратим выборы совсем в...
Товарищ Суракин.
Администрация президента совсем...
Товарищ Суракин, выйдите. Товарищ Суракин, выйдите. Товарищ Суракин, выйдите. 4 минуты ваше время. Ваше время идет. Ваше время закончится. Говорите.
Я сейчас в морду дам. Час. Вы что, отказал? Дайте, что я Бандеров.
Слушайте, не обращайте внимания, это все время происходит.
Мне нравится этот дух этого дня.
Ну вот вы видите, что к этой даме, которая пришла изобличить Грудинина, ласково подошла Ксения Собчак, сказала «говорите, говорите», она ее всячески поддерживала. Это появился неожиданный персонаж совершенно в студии Владимира Соловьева, женщина, которая ходит за Грудининым по всем федеральным каналам. Она уже побывала в формате «Человека и закона», он уже давал миллион объяснений, но она пришла преследовать его еще и на дебаты. Суракин делает ее прямо в подъезде доверенным лицом, приводит на дебаты, случается скандал. Вы видели, Суракина вывели, чтобы она осталась одна. Она остается одна. Она рассказывает о том, как он ее ограбил, и она совершила самосожжение. Миллион всяких жутких совершенно вещей про кандидата Грудинина. Но то, что было потом, вы не видели. И мы сейчас вам это тоже покажем. Потому что все это время за кадром за Ксенией Собчак ходит бригада, которая называется «Собчак-док». И они снимают происходящее за кадром. И вот эта бригада, ее сопровождение поняли, что происходит, в отличие от нее самой, которая всячески эту женщину поддерживала в кадре, они-то сообразили, что это подстава, что это шоу, это спектакль против Грудинина. Давайте посмотрим, что мы увидели в итоге на этом сайте «Собчак против всех» и вот в этом формате «Собчак-док».
Что растут, государство потеряло контроль. Реформа Чубайса не сработала. Но и государство за это время потеряло контроль.
Я тебе говорю, не бросай бабушка-то. Сейчас они будут Грудинина троллить ею.
Чанка с командой обсуждали, кто будет снимать вот эту женщину на камеры. И типа говорят, тут куча камер, сейчас все снимем.
Так они, это провокация, они сейчас подставят.
Сами себя?
Как сами себя? Нет, против Грудинина. Нет, он просто знает, что сейчас будет это организовано. Ну, последний день.
Это ж так топорно. Ну, что же мы тут сидим и видим?
Они закрыли два входа. Потом, через какое-то время, позвонили, они начали шушукаться. И говорит, да-да-да, хорошо, мы ее поведем. И получается, Суракин зашел в студию, а женщину посадили вот за нами, двумя охранниками. Потом ее подготовили.
То есть опоздал он тоже не просто так. Они, видимо, какой-то вариант готовили, что типа вот он опоздал с женщиной, говорил, пытался ее, значит. То есть это все такая интрига, подстроенная на последний эфир против Грудинина. Они, видимо, очень его боятся. Но вы правы, они абсолютно делают обратно. Эффект может быть обратный.
Ну вот это очень интересно, что команда Ксении Собчак объясняет ей, что это провокация против Грудинина, в то время как, конечно, сама Ксения Собчак всю свою кампанию вместе с федеральными каналами объясняла, что Грудинин – это самое плохое, что может быть, потому что у него иностранные счета, она его обвиняла в этом, она его обвиняла в том, что у него две семьи. Вот сейчас она поддерживала эту даму в эфире, но ее команда все-таки разобралась, что к чему. Итак, вопрос гостям. Что такое с Грудининым случилось, что надо было вот так его изолировать, так его прижать?
Ну,
сбить, не изолировать, сбить.
Во-первых, я не стал бы его сравнивать с Зюгановым 96, нет, потому что Зюганов 96 был фаворитом кампании. Грудинин – это, так сказать, сюрприз кампании. Это некоторая неожиданность, хотя, естественно, такого рода неожиданности согласовываются, безусловно. Он тоже согласован, здесь нет ничего несогласованного. И когда Алексей Мухин говорит, что такие так выборы должны выглядеть, я не согласен с этим абсолютно, потому что выборы так выглядеть не должны. Равно как и дебаты не должны выглядеть вот так. Потому что когда выставляли эту, значит, женщину, это выглядело не как дебаты. Это прием населения в прокуратуре, понимаете? Вот что это такое. И в этом смысле прав был Максим Шевченко, когда он, так сказать, кричал про администрацию президента. Сурайкин же тоже не просто так пустили, да, что он с Луны, конечно, свалился, что ли.
Режимное, ну да.
И вот, пустили между прочим, выборы, если, так сказать, оценивать такой внешний эффект вот этого эпизода, конечно же, среднему россиянину хочется кому-то дать в челюсть. И вот этот эпизод, он отражает желание людей, да, вот друг другу дать в челюсть, непонятно за что, непонятно почему, но вот Сурайкин в этом смысле сыграл тоже интересную роль. Я полагаю, что Грудинин был, безусловно, согласован, безусловно, это делалось как тестирование потенциального будущего лидера коммунистов или не будущего лидера коммунистов. Да. Может быть, придется заняться поисками другой фигуры.
Ну, согласовали. А зачем с ним вот так?
Но никто не думал, что он будет набирать столько процентов и так быстро. И не хотели повторения истории с Навальным, когда его допустили к выборам мэра Москвы в сентябре 2013 года, думая, что он наберет 3-4-5%, он набрал 27 с небольшим. Так вот то же самое решили не получать от Грудинина и стали его тут тушить всеми средствами, какие только существуют. Угу. Снимать его с кампании было бы совсем уже нехорошо, но то, что его притушили, это совершенно очевидно, потому что он явно второй, да, по всем опросам ИФЦИОМа, ФОМа и непубликуемым другим опросам другой организации. В общем, очень похожие цифры говорят. Соответственно, это кандидат-ошибка. Ошибку надо исправлять, и, возможно, на этом карьера Грудинина может и закончиться.
Угу. Алексей Мухин, очень интересно послушать ваше мнение по поводу вот этого кандидата Грудинина. Вы знаете, вот действительно, ну, у меня есть глубокое убеждение, что действительно люди слушаются телевизора, что они действительно сбили ему процент, но вчерашний эпизод, он был такой топорный, действительно, что уже я видела такие отклики в интернете, мы просто назло пойдем проголосуем, то есть это может случиться. Зачем с ним так поступают? Вот зачем пущены вот такие средства? Как вы это видите?
Ну, как говорится, ну, других политтехнологов у меня для вас нет. То, что произошло с Грудининым, я уже сказал, причина, она основная, базовая. Это то, что кандидат просто оказался не готов к избирательной кампании и стал ее, как кур во щип попал фактически.
Ну, и за что с ним так?
Я говорю, это все на совести Геннадия Андреевича Зюганова, который прекрасно знал, куда он Грудинина делегирует и что с ним, в принципе, могут сделать. Вот что с ним, собственно, и сделали. Потому что Грудинина разорвали политтехнологи всех разных мастей, всех кандидатов. Потому что вот Грудинин оказался на лобном месте, как самый неопытный, как новичок в политике и в избирательной кампании. Он раньше до такого уровня не доходил. Он и участвовал, конечно, в избирательных кампаниях, но до такого уровня не доходил. И все почувствовали эту слабость, и все его начали рвать, как волки.
Подождите, Алексей, здесь... давайте остановимся, сделаем паузу, что такое все. Не все как волки. Рвали его как волки те, которые играют в какую-то определенную игру. Например, Бабурин и Сурайкин, которых вбросили в последний момент, очевидно, чтобы оттянуть его коммунистическую аудиторию. Например, Жириновский, который вообще послушный человек. Например, Собчак, у которой тоже, видимо, были на нее какие-то определенные планы в этой компании, она тоже исполняла задачу. Не рвал его, например, Явлинский. Зачем он Явлинский? Он не рвал, вот, кстати говоря, Грудинина. Так что были люди, которые его не так уж рвали.
Извините, пожалуйста, вы почему-то по какой-то необъяснимой мне причине прерываете меня постоянно.
Нет,
зачем вы это делаете?
Один раз.
Вы не прерываете Колесникова, не прерываете
слово
«Устья
Справи». Один раз, я уточнила.
Вы мне навязываете сейчас свою точку зрения. Вы мне даете объяснить просто то, что я пытаюсь вам объяснить. Вы, конечно, сказали, дорогая девушка, что вам мое мнение очень интересно, но, походу, оно вам не интересно.
Алексей, вот, подождите, поэтому... я только уточнила, и все, и дальше вы продолжаете. Я уточнила.
Я тоже знаю этот прием. Пожалуйста, не надо его применять по отношению ко мне. Хорошо? Договорились? Если я сейчас закончу, я закончу.
Не проблема.
И вы узнаете ответы на вопросы, которые вы мне задали почему-то, не дослушав меня. Спасибо огромное. Это не очень профессионально.
Нет,
извините,
Алексей,
пожалуйста.
Подождите, я просто еще раз уточню. То есть я не могу вообще ничего у вас уточнить. А если мне что-то непонятно?
Уточните, когда я закончу.
Хорошо.
Ответ, хорошо?
Давайте.
Возможно, хорошо, вам не понадобится.
Хорошо, время тратим. Хорошо.
Ну, вы создали эту конфликтную ситуацию. На самом деле, сейчас мы с вами проиграли то, что происходило и на дебатах, и в ходе избирательной кампании, и то, что происходило с господином Грудининым. Вот. А каждый из кандидатов, даже ваш любимый Явлинский, отворачиваясь и делая вид, что к этому балагану не имеет никакого отношения, это называется пассивная агрессия. Рвал Павла Грудинина почем зря. Он показывал на фоне вот этого всего, какой он хороший, беленький и пушистенький. В этой связи я с всех участников избирательной кампании не снимаю ответственности. Пожалуй, только вот, извините уж, мой любимый Владимир Путин оказался вне этой ситуации только потому, что он работал на принципиальной иной площадке, как я сказал. Вы, конечно, можете дальше продолжать обсуждать, какой несчастный Павел Грудинин, как он страшен и так далее. Но Павел Грудинин соглашался на роль разменной монеты в ходе этой избирательной кампании. Видимо, ему что-то Зюганов пообещал. Видимо, это что-то стоило того, чтобы с ним случилось и произошло все то, что произошло с ним за последние там несколько месяцев. Вот, собственно, и все.
Хорошо, Алексей, теперь вопрос уточняющий. Как мы договорились, вы закончили, задаю вопрос. Вы сказали, что его рвали все. Не буду спорить, хорошо, и Явлинский поучаствовал. Окей. Но помимо этих кандидатов, помимо дебатов, существуют федеральные каналы с информационными блоками, со своими оценками, со своими суждениями ведущих. И абсолютно идеально ровная была кампания информационная по отношению ко всем, кроме него. В каждом информационном блоке обязательно ему вставляли какой-нибудь писон, другим не вставляли. Вот это то, что я имею в виду скорее, чем нападки вот остальных кандидатов. Вот.
Извините, пожалуйста, мы имеем дело с избирательной кампанией. Там существует конкуренция, там существует работа политтехнологов. Назовите мне хоть одну избирательную кампанию, где всего вот этого нет. Любая избирательная кампания грязная. Будь то в светоче демократии Соединенных Штатов Америки, будь то в Великобритании, будь то во Франции, в Германии и так далее. Пожалуй, только вот в благопристойной Швейцарии, где каждый сам по себе, что называется, там, пожалуй, проходят выборы, ну, по-европейски тихо, но я уверен, что и там есть, можно найти, покопавшись, скелеты в шкафу. Вот, поэтому, ну, вот такая у нас избирательная кампания.
Алексей, то есть ваш ответ, я еще раз вот уточняю, чтобы мы были друг другом правильно поняты, против Грудинина специальной, сверху как бы навязанной кампании с тем же федеральным каналом по указке, по темникам откуда? Не велось.
Сверху это откуда?
От ну, из Кремля, был? Конечно, от... по темникам. Из администрации из президента, от Кириенко. Ну, не было. Такой кампании не было.
Вполне вероятно, что работа с кандидатами, со всеми, велась. Я не буду вам открывать всех, безусловно, кухонных тайн, но обращу ваше внимание, что не только технологи, которые работали на команду президента Путина, интересовались Павлом Грудининым. Поверьте мне, и это было очевидно, практически каждый кандидат оттоптался на нем. Вот что я хочу до вас довести просто.
Понятно. Александр Морозов, вот ваша версия. Если вы тоже, вот, например, Алексей там не видит какого-то специального замысла, может, и вы не видите. Вот ваша версия, почему так обходились с Грудининым? А я определенно говорю, я проводила мониторинг, что и коммунисты тоже жаловались, что его одного прижимали.
Это один из таких интригующих и интересных вопросов вообще этой президентской кампании, потому что мы все наблюдали за тем, о чем вы говорите, Лен. Объяснение, которое дает Алексей Мухин, меня не удовлетворяет, потому что я тоже думал над всей этой ситуацией. Я бы сказал так, что когда кампания начиналась, то господствовало мнение, что, ну, Грудинин действительно, как правильно сказал Алексей Колесников, тестируется в том числе администрацией президента и самой компартии, возможно, на какую-то, так сказать, такую, на преемничество или на линию модернизации компартии за счет его участия. Это была первоначальная такая, такой заход в кампанию. И в этом смысле слова всю кампанию, никаких цифр, никаких реальных цифр, показывающих драматический рост рейтинга Грудинина, не было. Все эти эпизоды заявлений о его там на росте рейтинга, о том, что он может случайно создать второй тур, что он растет как-то, что у него колоссальная поддержка формируется, это все, честно говоря, ведь тоже часть пиаров внутри компании. Потому что опросы никакие не показывали того, что он оторвался от Жириновского радикально. Это поэтому, когда мы все услышали про его рост его рейтинга, то я сразу подумал тогда, что, ну, разумеется, такой мощи атака, которая на него обрушилась, она вовсе не связана с ростом его рейтинга и ни с какой угрозой, которую он создает Владимиру Путину или всей президентской кампании в целом. Встает вопрос, почему же тогда, особенно на фоне, я замечу здесь, что мы, конечно, все очень волновались за Ксению Собчак в ходе этой кампании и понимали, что она очень уязвима, у нее негативный рейтинг, и ее как раз хорошо было бы разорвать на части. Но надо сказать, что никто, ни один из политических игроков в этой кампании, ни администрация президента, ни какие-то региональные структуры, ни отдельно взятые боевые политтехнологи самостоятельные, никто ее всерьез не атаковал. Не было вывалено никаких больших компроматов. В отношении нее только высказывались мнения, то есть хороша она или плоха. А вот Грудинина атаковали по-настоящему. Я пришел к мысли для себя, что здесь надо искать совершенно в другой плоскости ответ. Вот в кулуарах говорят, что Грудинин был продвинут в кандидаты в президенты, как бы сказать, в результате некоторого конфликта между Кириенко, допустим, и Чемизовым и его людьми, и что Грудинин является человеком Чемизова. Дальше, значит, встает вопрос, я писал об этом, а почему с такой силой атакуют Грудинина люди, которые подчиняются или как-то связаны с губернатором Воробьевым в Подмосковье? Там все эти Марины Юденич и какие-то патриотические сайты, подкормленные с той стороны. Действительно, возможно, имелось опасение, что Грудинин окажется успешным кандидатом в губернаторы Подмосковья. Причем не просто успешным электорально, а поддержанным какими-то структурами, которые угрожают, возможно, благополучному существованию Воробьева, Володина, там, не знаю, политическим амбициям Сергея Шоу. Одним словом, на мой взгляд, вся атака на Грудинина, она является следствием какого-то сильного конфликта в том, что Минченко называет Политбюро. Мы так и не поняли до конца, окончательно, значит, как бы где такая конфликтная линия разделительная. Но Грудинина, конечно, бьют довольно сильные пиарщики, и это очевидно, что это связано с этим внутриэлитным конфликтом. Он не попал, как так сказать, в какую-то хорошую обойму.
Угу. Спасибо, Александр. Я вот вашу версию поняла, она очень любопытная. Проверить, конечно, к сожалению, это возможности не представляется, но мы будем надеяться, что, может быть, сам он прояснит, может быть... Не знаю, может ли человек сам прояснить, почему против него ополчилась вся федеральная пресса. Итак, мы переходим к очень интересному вопросу, что будет через 6 лет. Мы послушаем Александра из Саратовской области и новая тема. Пожалуйста, Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Конечно.
Да, я хочу сказать, что, конечно, компания некрасивая, но и вот как Мухин говорил, что вот она грязная там, но грязные ее делают конкретные люди. И вот почему так происходит, я вот как считаю, что вот мы смотрели даже и у вас опросы вот, людей на улице, что они считают, что им нужен сильный президент. И ни один не сказал, что ему нужен умный, не говоря уж мудрый. Вот что с нашим народом, я хотел бы услышать.
Спасибо. Вот, Александр, я... можно этот вопрос не задавать гостям? Что с нашим народом? Почему они не говорят умные? А может, они априори предполагают, что он умный и мудрый?
Вопрос 24-го года, он все-таки отчасти о народе.
О народе. Все, давайте. Вот как раз сейчас будет вопрос о народе. Отчасти. Я прошу показать на экране результаты нашего доморощенного опроса в Твиттере. Я имею в виду, он никакой не профессиональный, не специальный, он выборочный. Уйдет ли Путин в 2024 году? Посмотрите, уважаемые коллеги, на ответы. 23% да, 77% нет. Пишут следующее. Дмитрий не доживет. Майя Буравлева нет, потому что гораздо раньше. Только смерть разлучит нас, пишут как о супругах. К 2024 году Путин уйдет нас всех. Найдут замену. Некорректный вопрос. Правильно ли так? Кончится ли путинский режим? Уйдет даже раньше срока, но подготовит такого преемника, что вы будете умолять его все вернуться. Уйдет. Возраст уже приличный, ему уже тяжело. Но вот если он ведет чрезвычайное положение, то может остаться, пока не стабилизируется ситуация. А чрезвычайное положение может вести в том числе из-за, ну, в общем, короче, из-за кого-то там. Не буду, даже не знаю, что тут какие-то два слова написаны, которых я, честно сказать, даже не знаю, из-за кого-то ведет чрезвычайное положение. Смотрим опрос вот наших московских прохожих. Уйдет ли Путин в 2024 году? И обсуждаем ответы.
Уйдет ли Путин в 2024 году?
В 2024, думаю, нет. Только смерть подкосит его.
Я не уверена, что он останется в этом.
Ну, я думаю, что будет еще два срока.
Ну, если здоровье позволит, не уйдет, конечно.
Я думаю, что нет. Он навечно. Как Ленин.
Не знаю, надеюсь, уйдет. Я не хочу, чтобы он был у нас у власти. Уже хватит, мне кажется, пора что-то менять в стране.
Но вряд ли. А больше там выбирать некого.
Ну, я думаю, что нет, будет больше участвовать. Потому что срок его уже, все. Уже третий раз все избирается на президентство.
Может быть, он решит чем-то другим заняться, устанет, может быть. Но мне кажется, я не могу точно объяснить, но вот на интуитивном таком. Кажется, да, поменяется. Но мне кажется, нормально все будет. Хорошо будет президент, если доживет.
Но если только биологическая смерть не наступит. Придумать такую ситуацию, как было в 2008 году, назначить своего преемника, как Медведев был, то есть чисто, понимаете, временно исполняющий обязанности был. То есть по конституции, под бумагам все было сохранено.
Я думаю, что нет. Я думаю, что он останется, но только при том условии, что если будет достойный преемник. Если достойного преемника не будет, он останется. Если будет достойный преемник, то тогда он, разумеется, уйдет. А вопрос второй, будет ли достойный преемник и кто он? Это все понятно, что конституция запрещает, но на то и русский человек, чтобы найти возможность изменить конституцию или какую-то сделать соответствующую оговорку.
Ну, я надеюсь на это.
На что именно?
На то, что, наверное, уйдет уже пора, сколько можно.
Я бы хотел, чтобы не ушел. Но уйдет, ну и что? А лучше бы не ушел. Ну, потому что надежность, стабильность главнее, чем все эти крики, вопли, визги. Я думаю, для вас важнее. Когда стабильность и надежность.
Уже конституционально нельзя будет ему еще раз переизбираться, если не ошибаюсь. Поэтому думаю, что уйдет.
Ну вот, единственный человек, который вспомнил о конституции, что нельзя переизбираться. Это очень интересно, что почти совпадают там соотношения опрошенных в Твиттере и на улице. Все-таки люди думают, что не уйдет и не очень вспоминают об этом, о конституции. С чем вы связываете, уважаемые гости, вот такую веру в людей, в то, что... Ну, он как-то да останется после 24-го года.
Ну, если говорить с точки зрения, извиняюсь за выражение, политической науки, Путин – это классический автократ. Автократы не уходят, автократы как-то остаются. Я подозреваю, что даже если он уйдет формально, то найдет для себя некоторую неформальную роль – аятолы, патриарха, может быть, даже в буквальном смысле, я бы сильно рекомендовал приглядеться к этой опции. Не обязательно менять конституцию. Да? Тот же самый президент в новой системе может выглядеть как оперативный директор компании, да? не больше того. Роль премьер-министра вообще сведется к чисто технической. Тут разные могут быть модели, неформальные именно, да? Потому что конституцию, кто ее, собственно, читал. Поэтому разные варианты возможны. Люди, живущие при Путине 18 лет, естественно, не верят, что он может уйти. А почему он не ушел в 2007 совсем? А почему он не уходит сейчас? Он никогда не уйдет. Была смешная версия, что вот он сейчас года два поработает, потом зачем-то уйдет. Я не вижу мотивов для него ухода. даже если он не боится того, что кто-то там будет, значит, устраивать какие-то заговоры, я не знаю, какие-нибудь силовики между собой передерутся и захотят поставить кого-то там еще, если он боится за собственную безопасность во время пенсии, собственно, транзит – это всегда тяжело, и, собственно, семья Ельцина выбрала Путина ровно потому, что считала, что Путин обеспечит безопасность семье и самому Борису Николаевичу, и физическую, и политическую безопасность. Вот в этой же логике сейчас будет действовать Путин. Но, строго говоря, об этом рассуждать можно, но немножко рано. Потому рано. Что первые годы следующего срока наверняка будут проходить примерно так же, как все 6 лет предыдущие. Содержательный политический вопрос преемничества нужно решать немножко позже. А то преемник, если его, так сказать, раньше назначишь, он сгорит в политических слоях атмосферы.
Ну да, но вот, Алексей Мухин, я к вам обращаю тот же вопрос. Вот Алексей, вот Андрей говорит, вопрос решать рано. Казалось бы, чего его решать? Ну понятно, что выборы в 2024 году, ну будет какой-то другой президент. Но это не всем так очевидно, как видите.
Ну, понятно, что люди экстраполируют свои страхи, ожидания на политическую реальность. Политическая реальность далека от страхов и ожиданий, как выясняется. Я согласен с коллегами относительно того, что, скорее всего, в 2024 году он уйдет, потому что по Конституции невозможно дальше исполнять свои обязанности. Нужно делать еще один период, 6 лет, ну и так далее. Да, я в шутку назвал в соцсетях Путина фараоном, потому что он гораздо больше имеет сейчас политическое значение, чем просто президент Российской Федерации. И я согласен с господином Колесниковым, который говорит, что он никуда не уйдет, если даже уйдет с поста президента. Здесь я тоже согласен, есть определенные позиции, на которые, скорее всего, Владимир Путин переместится. Но об этом говорить действительно еще рано. У нас впереди 6 лет еще работы и, я думаю, плодотворной работы. Всем хватит.
Спасибо, Алексей. И Александр Морозов, пожалуйста, ваше восприятие вот этих ответов. Люди не верят, что уйдет. И ваше мнение, уйдет ли буквально? Имеется в виду, что от власти не придумает себе никакую ступенечку, как в 2008 году, чтобы оставаться и быть главным все-таки?
Ну, мне кажется, здесь как даже и предмет обсуждения нет сейчас. Я согласен здесь полностью с и Алексеем Колесниковым, и с коллегой Мухиным, потому что все понимают, что Путин, вопрос, вернее, стоит так, если шутить уже, вопрос не в том, уйдет ли Путин, а вопрос в том, в 77 лет, в 30-м году, ему будет всего 77 лет, он будет еще молодой очень, моложе, чем сегодня Берлускони, будет ли он заходить на третий раз на 2 срока? Вот это вопрос принципиальный, потому что если он соберется умереть уже во время своей третьей 12-летки, вот, то есть это будет, конечно, то есть в промежутке между 30-м и 42-м годом, то это, конечно, будет создавать некоторую, может быть, проблему, может быть, будет тяжело как бы выходить из культа личности Путина людям, которые в то время будут жить на планете Земля. Вот. Но в данный момент это все так далеко, что здесь даже нечего обсуждать. В данный момент Путин только начал свою эту глобальную войну с окружающим миром, только сформулировал ее по-настоящему масштабные задачи и цели. Куда же ему уходить и зачем?
Понятно. То есть, Александр, ваше слово состоит в том, что следующие 6 лет, может, пропустят, а вот насчет 12 не факт. Еще следующих с 30 по 42-й. Не факт. Хорошо. Тут немножечко путались в именах наши собеседники. Я еще расскажу. Да, у нас все были на букву А. С нами был Андрей Колесников, Алексей Мухин и Александр Морозов. И мы с вами прощаемся. Теперь до выборов. До выборной, послевыборной ночи мы работаем. 18 марта я всем объявлю с 9 вечера до часу ночи. Все четверо нас, вот 4 ведущих будут в эфире. По часу будем вести свои часы с гостями и обсуждать уже итоги состоявшихся выборов. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».